о вере, надежде, любви. Радио «Новая жизнь».
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Ну что, приветствую вас. Это действительно программа «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Уже начало 12-го у нас в Москве. Ну что, друзья, сегодня у нас особый эфир, потому что Дениса Гостева в студии нет, но он с нами, конечно же, куда же он делся. Это Денис Гостев у нас на связи. Денис, привет тебе.
Добрый день.
Да, Денис, как я понимаю, у нас ты приболел.
Да, к сожалению.
Есть такое
к
дело.
К сожалению, приболел, но душой я все равно на радио. И не только душой, а благодаря техническим возможностям современным мы можем вместе общаться на расстоянии.
Да, ну что, Денис, будем тогда молиться, друзья, давайте присоединимся, будем поддерживать Дениса в молитвах. Бронхит — такое дело, в общем, довольно-таки неприятное, да и опасное.
Неприятное, честно скажу, никому такого не желаю.
Да, но настоящий журналист всегда в обойме, так что Денис, он решил вот все-таки не уходить, не бросать нас на произвол судьбы, а все-таки поддержать вот из дому, вот по нашей такой вот связи. Ну что, Денис, у нас сегодня такая погодка, вот что-то такое уже между осенью и зимой, ну, по крайней мере, так сыро, холодно, и такое что-то типа мокрого снега падает. И мы сегодня провожаем осень с тобой вместе.
Да, да, кстати, сегодня всю ночь лил дождь. А днем обещают так называемый день жестянщика, потому что к вечеру обещают морозы. Я пока могу это только наблюдать из окна. Вот, ты с этим сталкиваешься лично. Но факт остается фактом. Зима, по-моему, начинает постепенно брать инициативу в свои руки.
Да, есть такое дело, так что потихонечку. Но я тебе скажу, в этом году очень так хорошо погуляла. Слушай, уже у нас 6 даже уже ноября, а еще снега так и не было, и не пахло даже снегом.
Ну вот, поэтому мы вот решили намекнуть осени, что
пора бы уже
и честь знать.
Пора бы уже, да, давать дорогу молодым, то есть зиме молодой, да. Вот, а потом и весна. Ну, в общем, у нас такая вот постоянная смера погоды, и это нормально, это божий, в этом божий замысел. И знаешь, вот мы об осени так не говорили с тобой, но мы сегодня немножко вспомним осень. Мы будем провожать осень, но мы так с любовью будем к ней относиться. Тем более, что осень такая пора особенная, которая вдохновляет поэтов. И вот есть всякие много песен, вот неизменно счет 1-0 в пользу осени, но уже потихонечку, я думаю, ничья, и скоро уже зима будет выиграть. Вот вырвется, ну, да, вперед,
да,
у нас.
Да, да. Ну, да. Кстати, надо сказать, что в этом году осень особая. Особенно месяц ноябрь, он входит в историю как самый теплый за всю историю наблюдений, ну, по крайней мере, в нашей местности.
А сентябрь, наверное, был самый мокрый у нас, потому что столько дождей выпало,
да,
столько осадков.
Да, сентябрь был самый мокрый. То есть в этом году осень так хорошо поработала.
Да, и отопление рано включили. То есть, в принципе, мне казалось, что уже все. Уже вот-вот-вот снег выпадет и все. Оказалось, нет, вот октябрь, ноябрь такие довольно-таки теплые были, в щадящем режиме. Так что осень такая вот у нас разная. Вот, и Бог, в общем, разнообразен. Творение,
знаешь,
Божие разнообразно.
Меня всегда, за многие годы наблюдений, пока я жил на Западной Украине, у меня было 14 ноября. Это день, когда выпадал первый снег. Ну, чаще всего примерно около этой даты выпадал снег. А когда я переехал в Москву, то этот день сдвинулся ровно на месяц. И примерно около 14 октября я всегда встречал первый снег. Угу. В этом году все сдвинулось. Уже по двум моим графикам должен выпадать снег, уже и по московским, и по западноукраинским, и все равно еще снега нет. Так что этот год особый.
Ну да, тем более, честь, все-таки в Москве как-то, мне кажется, снег обычно раньше выпадает, чем...
Ну да, на месяц в среднем раньше. Он, может быть, не всегда держится там длительное время, но...
Угу. Вот так. А ты скажи честно, ты вообще любишь осень? Она тебя вдохновляет как поэта, как художника, и как художников-поэтов, музыкантов? Или все-таки эта пора твоя не особо любимая тобою?
Я не люблю осень, честно.
Угу. Не любишь?
Честно сказать, я вообще люблю, я люблю лето, когда, особенно когда оно не очень жаркое. но лето. Вот, такое обычное теплое лето, чтобы было тепло, чтобы было там иногда дождики, иногда. Но я не люблю ни зиму, ни весну, ни осень. Мне как-то тоскливо. Мне очень жалко деревья, которые теряют листву. Как-то вот это такое временное умирание, оно меня...
Ввергает в уныние, да?
Да, 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 да. И я всегда, еще когда в школе учился, когда я читал восторженное произведение Пушкина об осени, ну, других поэтов, вот, что осень там красивая. Я не понимаю, не понимал их, но, тем не менее, действительно, наверное, все-таки что-то есть в осени. Особенно в этом году, когда осень была вот такой длинной-предлинной, ну, что-то так вот меня, ну, больше зацепило. Вот, как.
Ну, разве это золотая такая пора, эти деревья, золото столько, такого цвета, желто-оранжевого?
Оно красиво, реально, действительно красиво, но грустно. Вот единственное, что у меня осень в свое время ассоциировалась еще... моим одним любимым делом, это сбор опят грибов. И как раз когда начинали опадать листья, вот только-только, и было сентябрь, начало октября, очень много грибов, когда вот мы еще жили во Львовской области. И вот это было приятная ассоциация была. Хотя вот та красота, которую во время листопада, она перекрывается грустью, что листья падают, и деревья скоро будут голыми. Вот у меня лично.
Вот Александр Сергеевич пишет: «Унылая пора, чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природы увядание, в багрец и в золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнце лучи, первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы». Ну, уже не отдаленные седой зимы угрозы, вот первые морозы уже, может, и не первые, ну, вот, но ночи у нас такие стабильно в последнее время, так, 0, минус 2, днем где-то так плюс 3, как-то вот уже последнюю неделю где-то так, вот, а еще... «Так, нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной». Александр Сергеевич Пушкин, который вдохновлял других поэтов. В общем, такая любимая пора поэтов. И я, знаешь, раньше осень так не особо любил, особенно позднюю осень, когда уже переход к зиме. Но как-то, знаешь, какая-то красота в этом есть. Но, знаешь, я могу словился, поймал на мысли, что я больше не люблю, наверное, весну. Вот это длительное... снеготаяние постоянное, вроде тает снег, опять выпадает, никак не растает, пока там что-то пробивается, травка, знаешь. То есть весна тоже тяжелая пора, вот как по мне.
Да, на самом деле в Москве вообще как-то... Я даже не знаю, какое в Москве время года назвать таким по-настоящему комфортным. Потому что и осень не очень, и зима, особенно когда начинаются снегопады. Ну, у нас еще дополнительно начинается заливка дорог всякими там реагентами. И в Москве практически вся зима слякоть. Даже если сильные морозы, все равно слякоть, все равно как-то. Но вот если куда-нибудь выехать за город, и вот зимой в красивый период, когда лежит снег, когда дорога, асфальт не может... даже пробиться сквозь толщу белого, ярко-белого снега. Вот это мне больше нравится, чем все-таки осень. Хотя в Москве настолько все сезоны перемешались. И в Москве очень часто зима, это такая... кажется, что это постоянная поздняя осень, только с сильным похолоданием.
Ну да, ну как быть вообще с нашим русским роком? Я в прошлом году писал статью, вспоминал, конечно же, нашего известного рок-музыканта Юрия Шевчука, у которого очень много песен про осень. Знаешь, даже шутят, когда вот спрашивают, есть такой анекдот: «Юра, спойте песню про осень». Он говорит: «Какую? У меня их 5 штук». Вот, и вот есть такие тоже отсылки к Александру Сергеевичу. «Ах, Александр Сергеевич, милый, ну что же вы нам ничего не сказали о том, как держали, искали, любили, о том, что в последнюю осень вы знали». Ну и известная тоже песня «Что такое осень?» «Осень в небе жгут корабли, осень в небе прочь от земли». И якобы осень нам навеивает на такие мысли вообще даже о вечном, о том, что все земное бренное, все земное исчезает, умирает, и мы вот стремимся к вышнему, помышляем о горнем. Есть такое вообще у тебя ощущение, что вот как раз в это время мы больше всего думаем о чем-то неземном?
Ну, это, наверное, да. Наверное, да. Действительно, осень – это календарный период новых начинаний часто, потому что осенью начинается новый учебный год. Даже вот если не взять, не брать даже так, скажем, сезонную такую погодную составляющую. И когда человек после лета входит в осень, то у человека начинаются новые какие-то планы, новые идеи. И это совпадает вот с одной стороны с такой достаточно тоскливой погодой и таким состоянием. Но с другой стороны, это всегда какое-то обновление. И получается интересное такое сочетание. С одной стороны, увядание, умирание, а с другой стороны, обновление какое-то что-то новое, что-то, ну, как, например, человек идет в следующий класс, да, он что-то новое познает. Да и в жизни, даже вот работая на нашем сайте, когда приходит осень, много начинается идей, вот что-то поменять, что-то по-новому как-то сделать. И даже вот мы совсем недавно встречались нашим коллективом, да, и обсуждали, как вот нам сделать лучше. И как-то именно осень, она вот такой творческой инициативе способствует.
Ну вот я даже вспоминаю слова Христа: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И мне кажется, как раз эта смена пор года, то, что Бог запустил этот механизм, это всегда напоминание каждому из нас, что что-то должно умереть, что-то должно умирать для того, чтобы родиться заново. И также в нашей жизни, в нашей духовной жизни, и вот есть жатва, и сеяние, есть жатва, и мы таким образом постоянно воспроизводим этот процесс. И я думаю, что в этом тоже воля Божья.
Да, действительно, об этом говорил Христос. Но об этом говорят люди, которые действительно наблюдают и которые так или иначе, вот те истины, которые в Евангелии, они даже люди, которые, может быть, напрямую с Евангелием не связаны, они повторяют эти же мысли, только другими словами. Помнишь, как в фильме «Служебный роман» «У природы нет плохой погоды» и песня?
Да, каждая погода благодать, да, дождь или снег, да. Любое время года нужно благодарно принимать. Еще да. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословлять.
Да, 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 да. И действительно, это факт, который... ну, ты знаешь, вот каждый раз, когда я начинаю вот про осень какие-то грустные высказывания, а у меня бывает такое... не первый раз, и мы с тобой обсуждаем осень, да, в таком частном разговоре, после этого у меня всегда какой-то внутренний дискомфорт возникает, что у меня возникает ощущение, что как-то я начинаю, ну, роптать, не роптать, но как-то вот, как-то, ну, неправильно себя веду, так, критикуя. Это время года, потому что действительно, во-первых, это создано Богом. Вот это хотя бы на том основании хорошо, что это так установил Господь. Вот. С другой стороны, это в принципе какой-то элемент благодарности вот в нашем сердце, когда мы начинаем вот так вот критически высказываться о погоде, о времени года, это, ну, косвенно, ну, так я бы назвал даже некоторым ропотом.
Ну, вообще, нужно сказать, что в нашей стране климат такой, довольно-таки непростой, суровый, тяжелый. И поэтому у нас, в принципе, каждая пора такая непростая. Когда снег у нас лежит по 5 месяцев, никак не растает, тоже утомляет. Вот весна такая непонятная. Бывает тоже лето такие жаркие, со смогом и так далее. Хотя это лето, кстати, в этом году очень такое, на удивление, было такое простое, спокойное, не жаркое. Вот, и осень. Мало света, много пасмурных дней, много осадков, сырость. Поэтому это, конечно, вводит в депрессию некоторую. В принципе, у нас народ такой довольно-таки депрессивный. Согласись.
Да, да. Но вообще, на самом деле, люди, которые живут вот в нашем климате, в целом такие более суровые, менее улыбчивые. Вот даже взять, например, сравнить вот нас с итальянцами, испанцами, ну, так, к примеру, говорю. Да и многими другими людьми, которые просто более такие эмоциональные, более яркие. Да даже вот с нашими более теплыми кавказскими республиками, даже вот люди какие-то более,
живые,
более яркие, ну не то, что более яркие, но более эмоциональные, да. Мы какие-то вот такие буки часто бываем. Вот. Но, с одной стороны, конечно, это для этого есть определенные основания. Но я считаю, что для нас, христиан, это то, с чем нам надо бороться.
Да, согласен, что, ну, как говорится, что есть, то есть, имеем то, что имеем. Но, с другой стороны, нужно, конечно, мы, как христиане, должны показывать должный пример. И самое важное – это погода в душе, пора года в душе. То ли это весна в душе, если мы любим весну, то ли это лето в душе. Я думаю, что мы должны распространять вокруг нас, и это самое главное, что действительно погода погодой. У природы нет плохой погоды, у Бога тем более нет плохой погоды. Все зависит от нас, от нашего настроения, от наших жизненных установок и так далее. Счастливы мы или нет, это очень важно. Ну, я думаю, Денис, что мы осень будем успешно провожать вот в это время сейчас, да? Мы уже готовимся к зиме, и спасибо Богу за осень 2013 года, что она была такой вот хороший, замечательный. Я вот прочитаю еще слова специалиста по осени Юрия Шевчука. Вот песня есть такая «Осенняя». Кстати, она интересная. Там есть тут как раз интересные слова. «Иногда наша жизнь зарастает цветами. Это значит, мой друг, он прошел между нами, но увидеть его нелегко». Мы знаем, понимаем, что речь идет о Боге и о том, что вот увидеть его часто нелегко. И вот там есть тоже начало этой песни. «Я живу на весах в это качество года. Моя песня, конечно, дождливого рода. Моя песня не спета и не одета. Моя песня — ответ письмам Анны и Лизы. Брызги ветра висят на промокших карнизах. Собрала их губами весна, и исчезла она». Вот такие интересные, замечательные слова. Песня «Дождливого рода». И сегодня такой действительно полудождь, полуснег. Знаешь, такое настроение, наверное, не очень хорошее должно быть. Вот. Но я думаю, что мы должны радоваться. Хорошая была осень. И я думаю, что мы еще послушаем песню. Она, в принципе, скорее больше подходит к началу осени. Группы «Спасение». «Осень, красивую осень я попросил себе» или «Бог подарил земле». Но мы можем вспомнить об этой осени и, знаешь, попросить, чтобы последние дни осени были еще такие хорошие. Вот. Я думаю, что согласен.
Да, конечно.
Давайте там послушаем эту песенку, с тобой вернемся, будем обсуждать уже топ-7 новостей портала «Слово для тебя», а мы осень провожаем вот такой песней, потом еще послушаем песню про осень, а сейчас группа «Спасение. Осень».
Оделась она царицей всего на несколько дней, но как просветлели лица у проходящих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил. земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Бог так одевает лилию, цветущую несколько дней, что Соломон великий меркнет при славе своей. Но верных одел Бог лучше в праведность жизни своей, что просветлели души рядом идущих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Красивую осень я попросил себе. Осень, красивую осень. Осень, красивую осень. Осень, красивую осень, Бог подарил. В городе тихая осень, первые дни октября. Клен как-то листья сбросил, и стала другой земля.
В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись в эту студию. Опять-таки Денис Гостев. Денис, ты слышишь меня?
Да, слышу.
Да, напоминаю, что от слова для тебя. Денис Гость у нас по телефону сегодня, по связи нашей. Болеет брат большой. Но мы будем поддерживать тебя в молитвах, Денис. Выздоравливай побыстрее, ты нам нужен.
Спасибо.
Ну что, давайте подключим наших радиослушателей. Друзья, если вам есть что сказать об осени, тоже добавить что-то, может, у вас поэтический дар проснулся. Я знаю, что некоторые пишут нам стихами. Пишите, друзья, номер +7 910 44 44 66 8. Также у нас есть Google Talk и Skype. НЛР Network, позывные, ну и, конечно, комментарии на сайте под анонсом. Ну что, Денис, у нас есть, как всегда, наша рубрика ТОП-7. Сегодня у нас необычный эфир. Мы сначала поговорили немножечко о чем? Поговорили об осени, проводили ее успешно, послушали песню хорошую. Ну а теперь как раз вот к ТОП-7 нужно нам перейти. Ну что, тебе слово. Седьмое место у нас.
Итак, седьмое место сегодня у нас информация о семинаре «Как правильно воспитывать детей».
Кто это был
есть
за семинар?
Такая церковь в городе Салтыковка, это ближнее Подмосковье. И там уже не первая встреча христианского психолога, преподавателя Московской богословской семинарии Ольги Стариной, которая проводит семинары как раз вот о воспитании детей. Я так понимаю, что вот встреча, о которой наш семинар, это третья встреча. Мы планируем в ближайшее время опубликовать в звуке все эти встречи, чтобы у наших слушателей была возможность иметь полную информацию. Но здесь конкретно статья о том, что происходило во время вот этой встречи. Наш корреспондент Игорь Соколов был там лично. И также выложен звук вот этого семинара, третьего семинара. Также планируется в ближайшее время следующий семинар, то есть продолжение. Он должен был быть в эту субботу, но, к сожалению, преподаватель заболела, и пришлось перенести эту встречу на неделю, насколько я понимаю. Следите за нашими обновлениями, обязательно уточним дату и опубликуем ее. Вообще, тема воспитания детей, мне кажется, актуальна и полезна всегда и всем. Ну, по крайней мере, большей части людей. Потому что есть дети, дети, если не свои, то братья и сестры. Если не братья и сестры, то просто есть дети в церкви. И поэтому всегда нужно знать, как их воспитывать.
Да, это, конечно, очень важно. Воспитание – это большое искусство, этому нужно учиться всю жизнь.
Тем более Ольга Андреевна Старина является опытным преподавателем с многолетним стажем. Я помню ее еще, когда я учился в Московско-Бузовской семинарии. Она тогда преподавала в библейском институте. И... Ну, действительно, все, кто, к сожалению, у меня она не преподавала, но все, кто у нее обучался, всегда были самого высокого мнения о ней, как о преподавателе.
Окей, хорошо, важная такая информация. Почитайте, друзья, если что. Ну, напомним, сайт wordfeu.ru, слово для тебя .рф, можете тоже найти в поисковике и тоже вместе с нами просматривать ленту новостей. Ну что, шестое место, что у нас?
Шестое место, краткая история души. Я думаю, тебе есть что в этом сказать.
Да, краткая история души называется так, как публикация. Это на самом деле рецензия на одноименную книгу Джанфранко Равази. Это один из кардиналов римских, кстати говоря. Он был одним из претендентов на папский престол, когда был конклав, выборы. Вот. И Данила Гонтарь, наш хороший друг, написал такую небольшую рецензию на эту книгу. Краткая история души. Я думаю, что это интересно вообще, такой подход. Вот, проследить, какая история души, проследить, какое было вообще понимание души у разных народов, в истории человечества, что говорит о душе Библия. Я думаю, что это интересно, это полезно, почитать саму рецензию Данила Гонтаря, я не знаю, как правильно ударение ставить, и также можно и приобрести эту книгу, издательство БИ выпускает хорошие книги, вот эта книга, мне кажется, интересная, полезная, не буду пересказывать содержание, думаю, что это, ну, стоит почитать, эту рецензию найдите у нас в разделе публикация, она есть.
Ну да, тем более, что каждый человек обладает душой, поэтому знать историю
себя. Ну, вообще понятие душа, конечно, такое вот непростое, и разные существуют подходы к понятию душа. Да. Это что такое? Это что-то самостоятельное или это просто некая метафора? Вот мы называем духовную нашу часть мышления, называем душой. Вот, я думаю, что это интересно.
Это интересно.
Да, да.
Итак, пятое место. Депрессия – одно из самых дорогостоящих заболеваний.
Кстати говоря, это, думаю, как раз немножко касается нашей темы осени. Мы немножко затронули тему хандры и депрессии. И вот, оказывается, есть такой материальчик. Можешь в двух словах рассказать, что это имеется в виду, почему?
Ну, имеется в виду, что дорого, ну, одни из самых дорогих для лечения услуги психологов самые дорогие. То есть в этом смысле действительно непросто. Человек, если он решает обратиться к специалисту. Вот. С другой стороны, депрессия, она человека лишает, если человек ей сильно подвержен, у человека уменьшаются возможности для эффективной работы, ну, то есть вот...
Теряется смысл жизни. Ну, вообще, да. Цена депрессии в ВОЗ исчисляется не только в денежных единицах, а в годах жизни, которые были утрачены вследствие и суицида, или смерти даже преждевременной, потери трудоспособности.
Ну, да. То есть здесь целый клубок.
Разваливаются семьи, дети страдают, жены, мужья страдают, родители. Вот, это действительно проблема, и сегодня депрессия – это реальная проблема больших городов, мегаполисов и целых стран. Мы знаем, что Соединенные Штаты Америки, например, вообще страдает от этой болезни, это действительно поголовная болезнь, причем эта болезнь не просто такая духовная, говорят, тут духовная или даже психологическая, но есть предрасположенность и даже генетическая. Это связано и с какими-то внутренними качествами человека, генетическими, поэтому не стоит ее недооценивать, депрессию. Ну, еще нужно учесть, что в Америке действительно это большая проблема, люди обращаются к психологам и также очень много употребляют антидепрессантов. Недавно даже смотрел такой фильм, я не помню, название, где, в общем, речь идет о побочных эффектах, побочных эффектах антидепрессантов, когда, в общем, людей, в общем, как говорится, молодежным сленгом выражать, плющит, вот, они делают совершенно неадекватные вещи, вот, присаживаются на те антидепрессанты, и потом даже, в общем, какие-то люди судятся с фармацевтическими компаниями, вот как же так, кто-то умирает от этого, ну и так далее. В общем, это действительно большая проблема. Депрессия – это бич современности. Я недавно разговаривал с психологом практическим, который заканчивает как раз университет, говорит, что на самом деле это болезнь такая западного общества, когда вот вроде все хорошо, вроде в жизни нет никаких проблем особых, каких-то там, как у нас, например, в нашей стране, ну, мы жалуемся на жизнь, но все-таки испытания, они как-то способствуют какому-то такому постоянному пребыванию в тонусе, а когда все хорошо, когда вроде все схвачено, вроде средний класс, а получается, что тоже все нехорошо. Вот человек такое существо, которое не может жить простой такой вот мещанской жизнью. Хочется чего-то большего. И депрессия – это как раз признак того, что человек – это больше, чем просто удовлетворение каких-то естественных надобностей.
Ну да. Ну тут еще такой момент, кстати, наиболее подвержены депрессиям офисные работники.
Да, да. Момент.
Вот. Ну, отчасти и мы, журналисты, отчасти являясь тоже офисными работниками, ну, до какой-то степени, да, вот, у нас большая часть проходит за компьютерами, тоже в группе риска, так называемой. Вот, единственное, я хотел еще в данном контексте сказать, что мне кажется, зачастую тема депрессии является эту тему слишком педалируют, и ее ищут там, где не всегда она есть. Часто происходят спекуляции депрессии, особенно на Западе. И на Западе то, что у каждого человека есть свой психолог, то, что каждый человек, принимая какое-то решение, ну, в основном так, в больших городах, вот он обязательно должен посоветоваться с психологом, когда начинается осень, он превентивно приходит на прием к психологу, чтобы тот ему посоветовал то-то и то-то. Также к этому же относится и прием антидепрессантов, о которых ты говорил. Мне кажется, что
становится бизнесом.
Мне кажется, что в данном контексте человек зачастую переоценивает опасность и сам себя загоняет в эту депрессию. Хотя поначалу нет таких причин для нее.
Ну, я согласен, что это становится бизнесом психологов и фармацевтов и так далее, об этом много говорят. Но, с другой стороны, а в нашем обществе, наоборот, часто бывает недооценка. Даже в нашем христианстве, когда говорят, ну, все проблемы же духовные и так далее. Поэтому уже решать духовно. Так, Денис, нужно решать эти проблемы духовным путем, только лишь, в общем, будем молиться, читать Библию, и все пройдет. Но это, конечно, правильно, Библия и молитва, она помогает, но есть все-таки реальные примеры и реальные проблемы, когда это больше, чем просто что-то духовное. Да. Это какая-то некая предрасположенность. Я знаю просто истории, где все заканчивается плачевно. Когда молились, когда думали, что вот проблема во грехе, проблема что-то там вот внутри, а человек, в общем, перестал есть, у него анорексия развелась, и он, в общем, от истощения и умер, никто ничего не мог сделать, уже молитвы не помогали. Да, конечно, не стоит недооценивать вообще молитву, веру, упование на Бога. Если вообще мы верим, уповаем, то все хорошо должно быть. Мы должны избавляться от всех наших проблем, хандры и всякие и так далее. Но есть реальная ситуация, когда нужна квалифицированная помощь.
Да,
вот.
Да.
Но, конечно.
Но, как мы говорили, во всех вопросах всегда нужна такая золотая середина, нельзя впадать в крайности.
Окей, идем дальше.
Да,
четвертое
у нас.
Четвертое уже.
Да. Бутилированная вода вреднее водопроводной.
Вот это, кстати говоря, очень удивительная новость. Меня удивило, я так читал, как-то мне как-то до сих пор не верится.
Ну, ты знаешь, я посоветовался со своей супругой, которая является физиком, оптиком и она в том числе проводила исследования. С помощью оптики можно, оптика может многое сказать, то есть в воде какие-то элементы, они светятся, и в принципе вот такое исследование может сказать о качестве воды. Она говорит, что вода бывает разная, и есть вода действительно вредная, по-настоящему вредная.
Бутилированная.
Бутилированная, да. Вот. А есть вода, ну, нейтральная. Как-то сказать, что вода бутилированная полезная, это сложно, потому что ну, технология заставляет вводить какие-то консервирующие, какие-то химические элементы, о чем, кстати, говорится в этой статье, чтобы вода не начала цвести, чтобы там не начали заводиться вредные организмы. И в связи с этим вода в кране, да, она действительно бывает более полезная в том плане, что в ней меньше той ненужной химии, которую нужно для сохранения воды в бутылке.
Ну, тут нужно просто сказать, что, во-первых, вода в кране бывает абсолютно разная в разных регионах.
Это дело.
Где-то
деле,
больше хлорки, где-то...
Если брать Москву, да. Да, то в Москве вода достаточно хорошая. И, конечно, пить из крана воду, в принципе, не советуют. Но посоветуют еще использовать, как минимум, воспользоваться каким-нибудь фильтром. Но вообще, в принципе, даже вот я сколько слышал интервью и у санитарных врачей, в Москве вода пригодна для питья, вода из крана.
Ну, в общем, информация такая интересная. Я думаю, что стоит задуматься, то многие там в последнее время там перешли на бутилированную воду, говорят, вот это нормальная, настоящая вода. Во-первых, она бывает реально разной, разные производители. Вот. И знаешь, когда-то я читал книгу, такую юмористическую, по-моему, записки жены программиста, где они так шутят, что вот-вот там кто-то занимался водой, просто с крана набирали воду в эти бутылки, добавляли какой-то немножко там чуть-чуть там то ли соли, то ли соды, чтобы якобы она немножко была минерализирована. Что-то еще там, в общем, закрывали, вешали этикетку и вот продавали. То есть это явно просто вода из-под крана. Ну, знаешь, каждые шутки есть доля шутки. Не говорят, что реально, может, и в бутылках некоторых, по крайней мере, производитель там не особо известен, там это может быть реальная вода из крана, и еще и хуже тем, что там еще консерванты там добавляют, да, и, да, в общем, согласен. Действительно реально хуже.
Кстати, говорят, что вода один из самых прибыльных после водочного бизнеса. И один из самых криминализированных видов бизнеса. Я имею в виду бизнеса, связанного с продуктом питания. Угу. Вот, поэтому тоже надо быть очень осторожным тем, что... Вот я помню в свое время, когда только американцы начали приезжать к нам в Россию, на Украину, американцы, немцы, они приезжали с большим количеством маленьких бутылочек воды. И они совершенно, приезжали со своей водой, они очень боялись пить нашу воду. Тогда у нас бутилированной воды не было вообще практически, максимум там какая-нибудь газировка. Это вот конец 80-х, начало 90-х годов, ну и середина 90-х, еще не так было популярно и не везде продавалась бутилированная вода. И вот я замечал, что все они пьют свою воду и очень-очень аккуратно. Но на самом деле у них привычка еще с благовестия африканского, потому что в Африке вообще воду пить опасно. Угу. Там. Но вот они когда тогда они считали Россию еще такой страной, ну, во многом третьего мира.
Да не, сейчас многие так считают.
Ну да, но сейчас
честными.
Часто ездят, они уже как-то все-таки привыкли, как-то, особенно в Москве, цивилизация. Вот. А был период, что вот вода была только-только.
Я тебе расскажу еще другую историю. Когда вот в Борислав приезжали тоже то ли американцы, то ли немцы, по-моему, американцы, уже бутилированная вода появилась, так они заставляли, говорили, слушайте, мы будем кушать вашу еду, если вы будете еду варить на воде не из-под крана, вот мы не доверяем, а вот будете покупать бутилированную. Вот многие возмутились, говорят, слушайте, нам не нужны такие миссионеры, вообще гости, которые вот, получается, что ведь, ну как, получается, что, а мы-то едим из крана, значит, получается, вы уже нас как-то делите, вот вы будете есть так, а мы так. Ну, в общем, всякое бывает, но, по крайней мере, информация к размышлению такая вот есть. Нужно задуматься над этим.
Уже вдогонку, сегодня утром был репортаж в одном из... Какая бывает водопроводная вода? Сегодня был с утра репортаж из одного маленького городка, не помню где, где-то вот в России провинциальной. И там больше сотни детей буквально за последнее время попали в больницы. И все из-за низкого качества водопроводной воды. Так что вода водопроводная вода в водопроводной воде рознь. И бутылированная вода в бутылированной воде рознь. Ну, с нашей стороны надо проявлять мудрость и... Ну, стараться и так проверенное.
Так, давай третье место. О воде хорошо, да. Хорош, без воды ни туда, ни сюда, но...
Да, для чего люди вступают в брак, такой вопрос.
Да, для чего?
Ну, для чего?
Не вот, знаю.
Ты вроде опубликовал публикацию, да, у нас?
Ну вот, да, тут два полярных мнения выступают. Тут один, Сет Адам Смит, супружество это не для вас. Говорит, что я женат всего полтора года, недавно окончательно понял, что супружество это не для меня. В общем, он говорит о каких-то минусах, вот, в общем, ничего хорошего. А второе мнение, это Джереми Энн, смысл брака в том, чтобы славить Бога. И вот в конце он пишет, супружество это не про то, чтобы заставить своего супруга улыбаться и смеяться каждый день, не про то, чтобы быть милым. Смысл брака — любить своего супруга так, как его любит Бог. Супружество дано нам не для того, чтобы сделать человека счастливым, а для того, чтобы помочь ему стать святым. Оно символизирует красоту человеческой души, которая принадлежит Христу. Смысл брака в том, чтобы славить Господа. Ну, понятное дело, что это не означает, что не нужно делать счастливым, я так думаю. И чтобы всегда мы должны улыбаться, каждый день смеяться, быть милыми. Но вот он говорит, что самый важный смысл брака, основной, это славить Бога. Ты вообще согласен с этим?
Ну, наверное, да. Наверное, да, тем более, что брак это такое достаточно серьезное испытание. И я знаю, что во многих церквях, например, пока человек не вступает в брак, его не рукополагают на пастора или даже на диаконское служение, потому что считают, что он не прошел вот то испытание важное, которое есть. Вот. И действительно, семья, зачастую люди неправильно воспринимают семью, и когда возникают вот проблемы в семье, им кажется, что все рушится, что все плохо, и восприятие семьи чего-то такого идеально романтического, приятного времяпрепровождения. Все-таки семья – это жизнь. Вот, и это, ну, своего рода такой полигон для духовного воспитания и в том числе и роста.
Ну, в общем, такая статья, друзья, почитайте, вот два мнения. Ну, тут вот говорит даже первый человек о том, что настоящая любовь – это не то, что я могу получить, а то, что я могу дать. Когда я спрашиваю, что я могу дать, в общем, не думать много о себе. Ну, вот такая вот, ну, да, информация.
Наш сотрудник Игорь Соколов соглашается с автором, то есть он тоже, ему понравилась эта статья.
Да, со вторым мнением, да, согласен. Ну хорошо, ну что, у нас тут центральная тема, мы в прошлый раз ее обсуждали по материалам круглого стола, как говорится, круглый
так,
стол.
Ты уже перешел ко второму топу, да?
Да, второй топ.
Давай я объявлю топ-2, а теперь говори.
Круглый стол, особенности национальной работы, особенности работы современных христианских СМИ. Вот, да. Это такой круглый стол, мы в прошлый раз о нем говорили, проходил в Московской Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов в прошлый понедельник. Вот, был интересный такой вот круглый стол, было два доклада, твой доклад, также Игоря Попова по поводу выживания христианских СМИ, как же выжить. Вот, и обсуждали интересные всякие разные темы, и этот у нас вышел репортаж в форме...
Фоторепортаж.
Да, фоторепортаж.
Это так, знаете, такой аперитив, если взять вот, с точки зрения принятия пищи, да? Угу. Вот, то есть мы сейчас готовим большую статью на эту тему, а пока, вот, к сожалению, я из-за болезни немножечко задержался с публикацией этой статьи, но в ближайшие, я думаю, день-два я все-таки ее опубликую. Большая интересная статья на эту тему.
Ну, вот. А пока можете фотографии посмотреть на лица тех, кто был. Да, знакомые, да, лица можете увидеть. Я думаю, что это хорошо. Так что заходите вот в разделе новости, ну, на главной странице можете найти эту публикацию.
Да, кстати, я еще хочу сказать, кроме двух докладов, было такое вступительное выступление пастора Сергея Николаевича Золотаревского, который является одним из, ну, я бы сказал, немногих пасторов, который, ну, так начал понимать важность христианских СМИ и активно старается их поддерживать. И в частности, по его инициативе было, в том числе и по его инициативе, был собран этот круглый стол. И слава Богу, что сейчас есть такие пасторы, которые поддерживают это служение.
Да, ну, в общем, ждите очередной статьи, уже более подробной, текстовой об этом мероприятии. Да. Это важно, интересно.
Ну что, брянский баптизм?
Да, брянский баптизм.
Первое место. Брянский баптизм глазами немецкого проповедника. Интересная статья с большим количеством фотографий, причем таких больших, красивых. И это Андрес Пац.
Наш коллега из Международной христианской газеты вот опубликовал такой вот интересный материал.
Да, делится своими впечатлениями от посещения Брянска. Вот, почитайте, я думаю, что это интересно. Ну и наши читатели, как говорится, проголосовали
за брянский баптизм.
Да, и это по посещаемости. Эта статья вышла на первое место.
Ну, я должен просто пару слов сказать комментариев по этой статье. Знаешь, там в Фейсбуке один прокомментировал человек, что нормальный такой поверхностный взгляд. Дело в том, что в Брянске мы были, там проходила прошлой осенью конференция как раз «Молодежная христианин нашего времени». Вот, и мы не понаслышке знаем, что такое Брянск. Я могу сказать точно, что там всегда красивые храмы, большие, красивые. Их очень много, ну как много, больших красивых не так много, но вообще много храмов, много церквей, и действительно на высоком уровне поставлена музыка, такая классическая христианская музыка, есть много хоров, много там и оркестр есть, и музыканты, солисты, вокалисты, и орган вот в одной церкви есть, но должен сказать, что это не все о Брянске. Дело в том, что все-таки молодежная политика в Брянске, ну, немножко хромает так, мягко говоря, и вот такой вот некий излишний консерватизм, я бы сказал, приводит к тому, что все-таки церкви не растут и остаются на плаву в основном с помощью, в общем, посредством деторождения, то есть свои же воспроизводства происходит, но вот, как говорится, привлечение новых людей. Ну, я так понимаю, это сейчас проблема не только, конечно, Брянска, многих церквей, да и московских, но все-таки я думаю, что хотелось бы пожелать, чтобы в Брянске тоже какое-то вот было движение вперед, все-таки, чтобы отвечали церкви на вызовы времени. Потому что когда там обсуждается вопрос, можно ли там с планшетом проповедовать, ну, мне кажется, этот вопрос уже как-то давно отошел на третий план, и вообще можно ли там по поводу одежды косынки, не косынки, ну, вот, мне кажется, что сейчас времена немножко другие, и не эти вопросы стоит поднимать. Вот так.
Ну да, да. Консерватизм должен быть с человеческим лицом.
Да, в меру, да, с человеческим лицом, правильно ты сказал. Но мы любим наше брянское братство, просто вот есть такие пожелания небольшие. Ну что, Денис, у нас здесь вопрос к христианину, вот вчера вышел. Павел Рязаев, наш гость, герой, ну как можно сказать. Значит, такая тема: мы не можем заглянуть в разум, в сердце человека, но можем судить о состоянии его совести по его поступкам. Павел Игоревич Рязаев, христианин 2006 года, пока 16 лет служит Господу им в молодежном отделе Курской области, занимается медиаподдержкой, в общем, пробует себя в разных служениях. Тут вот говорится об апологетике. Вот интересные такие ответы, я бы сказал. Молодой такой парень. Вот интересно, так довольно размышляет. Угу. Так, что у нас еще? Ну,
еще... Ну, у нас четверг еще.
Да, четверг у нас тоже был, он был рыбным. И тема была такова у меня: ложь в оправдании. Наверное, ты помнишь такие слова, я взял за эпиграф. «Поздравляю вас, гражданин Саврамши». Ты знаешь, откуда это? Да, это мастер и Маргарита Булгакова. Вот, я как раз в этой статье размышляю над темой лжи в оправдании. Как часто мы лжем, пытаясь себя оправдать, как-то обелить. И я думаю, что это не очень хорошо. А тем более, когда это превращается в какую-то систему, становится систематической ложью. А иногда вообще мы лжем, даже ничего не говоря. Когда мы что-то умалчиваем, когда мы что-то скрываем, мы часто скрываем что-то очень важное. И мы иногда оправдываем себя, говоря, ну, меня же не спросили, ты же меня не спросил, не спросила, вот я ничего не сказал. Вот, я же не соврал. Но это называется лукавство. И очень часто, если говорить даже о семьях, проблемы как раз в том заключаются, что, в общем, скрывается что-то очень важное, потом оно всплывает, и, в общем, это приводит к проблемам. В общем, поэтому иногда нам кажется, что ложь в оправдание – это ложь во благо, но на самом деле мы часто просто свою репутацию спасаем, шкуру собственную. Иногда эта ложь просто становится какой-то, превращается в привычку, когда мы просто вот, когда надо, когда не надо, начинаем там привирать, что-то скрывать, что-то вот выдумывать. Вот, я думаю, что с этим нужно бороться.
Ну да.
Вся ложь, она от недоверия. Недоверие к ближнему, недоверие к самому себе, недоверие к Богу. Иногда лучше сказать правду, пусть она горька, пусть она неприглядна. Но лучше вообще, чтобы мы были, особенно с ближними, с близкими, максимально искренними.
Согласен.
Ну вот так.
Ну и давай тогда еще буквально несколько секунд на нашу с тобой. Вот я обратил внимание на ту публикацию, которая была на прошлой неделе. Ей буквально чуть-чуть не удалось дотянуть до нашего топа, лукавство атеиста.
Угу.
Вот, интересная такая публикация, по-моему, твоя, да, ты публиковал ее?
Да, вот, вроде да.
Интересно то, что действительно зачастую человек, который утверждает, что Бога нету, в этом утверждении зачастую скрывается лукавство, и человек внутренний перед собой бывает не до конца искренний, потому что все-таки утверждение, что Бога нету, у человека нет, не хватает и не может хватить оснований, если совсем вот честно и совсем глубоко вникнуть в это. И зачастую люди, которые являются такими упертыми атеистами, они не совсем честны перед собой и перед теми, с кем они говорят. Вот это такая мысль интересная, и мне она так понравилась.
Это не означает, что все атеисты имеют такое лукавство, ну, как бы не стоит всех, как говорится,
ну, понятно,
и
понятно.
Вообще осуждать.
Но здесь в данном случае просто вот общая тенденция такая, я бы так сказал.
Знаешь, на самом деле атеисты тоже могут упрекнуть верующих в каком-то лукавстве. Давай. Поэтому тут, знаешь, как говорится, не нужно занозу искать. Надо молиться об этих людях, не пытаясь назвать их людьми там второго сорта, плохие, лукавые и так далее.
Здесь просто убеждение человека, оно это его убеждение, и зачастую не все в своем убеждении человек в состоянии доказать и даже доказать самому себе. Зачастую какие-то вещи человеку приходится дополнительно перекрывать какими-то не совсем, может быть, точными, правильными путями.
Нужно сказать, что мы христиане тоже, у нас нет доказательств бытия Бога, это все вера. Другой вопрос,
конечно,
что мы...
Конечно, это вопрос, вообще вопрос сложный.
Да, конечно. Поэтому я тут все-таки я всегда стараюсь, знаешь, не пытаться людей делить там на таких вот лучших, худших. Все, у всех,
нет,
в общем...
само собой, конечно.
Ну, а я, в свою очередь, напоследок статью хочу обратить ваше внимание, называется «Последняя электричка в Простоквашино». Мне вообще нравится размышление Дмитрия Соколова-Митрича, нашего коллеги. Он вот печатается в разных изданиях, он сам из «Русского репортера», но он и в «Фоме» печатается, и в «Православии.ру». Вот, знаешь, я посчитал это очень важным. Вот он говорит о том, что есть такой феномен такой оседлости, я сейчас не вспомню, как он это называет, закрепление, территориальное закрепление, вот. И очень важно, что у животных есть территориальное закрепление, он приводит пример, так, птиц, которые в заброшенном поселке закрепились и не хотят туда улетать, никак невозможно туда вытравить. И вот проблема он говорит, современное общество, в том числе российского, что у нас сегодня нет территориального закрепления. Мы с детства сейчас отправляем детей по заграницам, ездим по всяким заморским странам, и нет какого-то закрепления территориального и любви к своей земле, к своей вот стране у детей. Если мы не будем показывать своим детям родные места, края, города, ездить по России, вот в детстве именно, вот взять машину, поездить по Золотому кольцу, тоже можно же самому съездить иногда, знаешь, не только в Турцию, да, пусть сейчас в Сочи дороже и проблемнее там поехать, чем в Турцию, в Египет или еще куда-то, но есть, у нас есть замечательные места, у нас есть Валдай, у нас есть Карелия, у нас есть Алтайский край, горы.
Байкал есть.
Кто?
Байкал у нас.
Да, ну Байкал. Конечно, это все дорого, реально. Проблема, беда России в том, что перелеты дорогущие и летать за границу дешевле, чем летать и ездить по России. Но вот он говорит о том, что очень важно все-таки, как говорится, в Простоквашино иной раз съездить на электричке и побыть с людьми в деревне русской, просто на даче. Мне кажется, это очень важно.
Согласен.
Вот, все-таки нам нужно немножечко о патриотизме говорить в нашем обществе, в наших церквях, как-то это не популярно, не модно. Ну что, Денис, спасибо тебе, что ты был с нами. Вот, мы сегодня пораньше закончим, чтобы как-то тебе дать возможность чуть передохнуть. И вот, мы видим тебе не просто говорить. Вот, так что еще раз, друзья, давайте за Дениса будем в молитвах поддерживать Дениса.
Я хочу попросить прощения за то, что немножко... немножко не в форме и так.
Ничего, мы тебя простили, ты герой, да. Что ты вообще согласился с нами быть в это время. Так что спасибо вам, друзья, что вы были с нами. Сегодня все так замолчали, затихли, слушали, я так понимаю, нас. Ну, ничего, думаю, что в следующий раз будет более активная дискуссия. У нас сегодня, так, как говорится, мы никаких острых проблем не поднимали, таких, чтобы был какой-то резонанс. Так что вот так. Ну что, Денис, выздоравливай.
Спасибо большое.
Всего доброго тебе.
И вам, дорогие... С Богом благословения.
Да, всего доброго, до встречи в эфире, дорогие друзья. До свидания.
О вере, надежде, любви. Радио «Новая жизнь».